Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин и писатель Полина Матыцина. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу журналиста и обозревателя радиостанции Дмитрия Бабича с писателем Еленой Чудиновой и ученицами старших классов школы номер 548 Машей Ефремовой и Дашей Першиной.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 10 по 16 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 10 по 16 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные микроавтобусы с 11 часов.
Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9 и 10 января 2018 года, два раза в день, в 11 и 14 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе праздника вертепные представления фольклорного ансамбля «Веретенца». В перерыве мастер-классы ремесленников, а у нарядной елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками и хорошим настроением. Многодетным семьям скидки. Заявьте просьба подавать заранее по телефону 495-953-0168 и 951-29-51. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 11 по 16 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотр художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 11 до 16 января в КВЦ «Вертел-Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-7795. Повторяем, код 863, телефон 268-7795.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я рад представить вам сегодня замечательного православного писателя Полину Матыцину. Здравствуйте, Полина!
Здравствуйте!
Она является автором двух романов «Гостья безымянного города» и «Ирена Линди», а также множество повестей, рассказов, статей. Когда-то она входила в редколлегию журнала «Фан-Сити», ныне, к сожалению, уже почившего в Бозе. И недавнее ее произведение «Фантастический музей», «Алтайская принцесса», «Гвинет», «Дочь Гермионы» — это рассказы, которые большей частью относятся к формату авторской сказки, литературной сказки, к фантастическим произведениям. Но, однако, совершенно не напрасно я позвал Полину сегодня сюда, на православную радиостанцию, поскольку, с моей точки зрения, в ее произведениях видны совершенно отчетливо христианские мотивы. Ну и то, что этот писатель находится, так сказать, на нашей с вами стороне, вижу не только я, поскольку недавно Полина была награждена литературной премией имени Николая Яковлевича Данилевского. Ну и, Полина, давайте вот сразу возьмем кота за рога вашей вселенной. Во вселенной вашей литературы, ваших романов, повестей, рассказов присутствует Бог.
Как воплощенная форма чисто в слове, он обычно не присутствует. Герои могут верить или не верить, но они всегда следуют его законам. То есть для них он существует, даже если внешне и формально они могут не проявлять свою веру.
Если я правильно понимаю, то речь идет о христианской этике. То
да.
есть вот существуют некие правила этические, которым эти герои, ваши персонажи, следуют вне зависимости от того, проявляется ли божество прямо.
Да.
Ну хорошо, вот, собственно, ваши главные герои, вернее, главные героини, это чаще всего девушки или девочки, которые попадают в некие странные, чудесные и довольно рискованные обстоятельства. Вот, собственно, одна посетила некий безымянный город, наполненный магией, другая отправилась завоевывать столицу, пытаясь покорить столичный театр своим дарованием, у нее, в общем, в конце концов все вышло. Третья попала в некий странный дом и даже, мне кажется, в какой-то момент оказалась внутри часового механизма. Четвертая должна была оказаться на месте знаменитой алтайской принцессы, но, слава Господи, не оказалась. Ну, давайте проследим за их путями, и вы скажите, вот в их поведении, что христианского, что соотносящегося с тем, что мы назвали христианской этикой?
Несмотря на то, что чисто по внешним приключениям основную нагрузку, даже если они являются незаметными, несут именно те моменты, в которых герои преодолевают что-то внутри себя.
Например?
Например, Кори из безымянного города должна сначала спасти свою наставницу, и для этого она проходит некое испытание в том, что называется храмом. Хотя это не совсем храм, но так считали местные жители. Вот. А в конце она должна, чтобы вернуться домой, преодолеть лабиринт. И именно это испытание лабиринта, где она определяет для себя некие нравственные ценности, по которым она в дальнейшем будет жить, и позволяет ей вернуться в родной мир. Иначе бы она так осталась вот в этом магическом непонятном что.
А что это за нравственные ценности?
Сложно сформулировать, потому что все уже сформулировано для нас в Писании.
Да, любите
друг друга, не причиняйте зла, верьте друг другу, помогайте друг другу, верьте в то, что всегда есть тот, кто стоит за вами.
То есть вот как раз в этом случае мы и говорим о Боге.
Да.
И вот в данном случае я хотел бы переспросить. Насколько я понимаю, в целом ряде случаев вот это проявление христианской этики происходит через самопожертвование ваших персонажей ради кого-то?
В основном, видимо, да, я сама этого не отмечала, но да, потому что именно когда ты делаешь что-то для другого, ты проявляешь себя как личность, которая может приблизиться к чему-то высшему.
Ну, вот, допустим, та же самая алтайская принцесса. Собственно, две сестры, одна из них настроена к другой, ну, скажем так, потребительски эгоистично. Вторая сестра, имеющая некие необычные возможности, находится в ситуации, когда она должна выстроить свое отношение к обижающей ее сестре. Что происходит?
Происходит то, что она понимает, даже если предают тебя, нельзя отвечать предательством или злом в ответ.
То есть, иными словами, вот это и есть следствие из христианской этики.
Да, потому что это то, что должно закладываться в людей с детства. Если вкладывать в людей чисто потребительские отношения, как было у старшей сестры, то ничего хорошего с таким миром не будет. Если тебя ударяют по правой щеке, подставь левую, это имеется в виду не столько физическое насилие, сколько ситуация, в которой ты должен выбрать, как поступить. Как велит заповедь, то есть проявить себя более близким к чему-то возвышенному, или же проявить себя как те, кто отрекся.
Отрекся от Бога, вы имеете в виду. И таким образом, если человек находится в ситуации, когда близкие, его собственная семья, его родня относится к нему скверно, он, тем не менее, все равно внутри себя это должен преодолевать и все равно находить в себе любовь к ним?
Не то чтобы должен, но мне кажется, что заставлять кого-то идти против своих чувств – это неправильно. Но если есть такая возможность, если есть хоть какой-то шанс, то им следует воспользоваться.
То есть вы говорите скорее о том, что чувства надо воспитывать.
Возможно, да. А если их не воспитывать, они сами собой не возникнут.
Иными словами, когда человек находится в критической ситуации, напрямую заставить себя взять и повернуть душу в правильную сторону достаточно сложно. Но можно каким-то путем непростого, может быть, духовного совершенствования, опираясь на христианские заповеди, эту душу как бы вывести из лабиринта.
Мне кажется, да, вы очень точно сформулировали.
Но здесь, очевидно, требуется некое усилие. Давайте поговорим об этом. Что, собственно, преодолевают ваши героини в таких критических ситуациях в себе?
Они преодолевают именно то мировоззрение, которое навязывает большинство современного общества, где ты центр мира. На самом деле, каждый человек, в общем-то, центр мира, и эти миры соприкасаются. Их надо уважать, ценить, принимать. Надо оберегать свой мир, потому что иначе его могут уничтожить. Но при этом ты должен оберегать мир чужих. И именно это должны понимать героини, в конце концов.
То есть они переходят от вот этой эгоцентрической позиции в отношении к миру, к позиции, когда они бережно относятся к другим людям и когда они опираются в отношениях с ними на любовь, а не на корысть.
Да.
До какой степени проявляется этот самый закон любви?
В книгах все просто, поэтому делай все, что можешь, а там, скорее всего, придет поддержка.
Вы имеете в виду, свыше придет поддержка?
Да. Главное вот, именно вкладывать всего себя, стараться преодолевать вот эти все напасти, и тогда что-то будет получаться и в тебе, и в мире.
Значит ли это, что если человек делает в духовном смысле, в душевном смысле шаг в правильную сторону, то даже если это шаг небольшой, Господь его подтолкнет, поведет дальше, поможет по нему идти по этому пути?
Мне всегда так казалось.
А в отношении ваших персонажей проявляется это в ваших литературных произведениях?
Наиболее ярко в одной из сказок, которые не напечатаны, там у меня каким-то образом, не знаю, как так вышло, возникли небесные покровители. Просто люди в них вроде бы верили, но считали, что это сказка. И в конце концов, когда ситуация оказывается вот вообще безнадежной, именно небесная покровительница, аналог наших святых, приходит на помощь главным героям. Все-таки... Это вот наиболее яркое проявление вот этих всех воплощений. Обычно я стараюсь столь ярко их не вводить, чтобы не было навязывания, чтобы не было какого-то давления.
То есть имеется в виду, что вы сами, оставаясь человеком религиозным, если я правильно понимаю, старайтесь с читателями, с молодым поколением говорить языком, который для него понятен. Понятен более, чем вот такая открытая проповедь.
Да, тем более, что открытая проповедь очень часто вызывает отторжение.
Это
лучше
верно.
Просто продемонстрировать какую-то картинку и показать, как можно из нее выйти, из этой картинки. Если ты среди магии, которой восхищаешься, перед которой преклоняешься, но ты понимаешь, что это в чем-то фальшивка, как фальшивая елочная игрушка, блестит, а радости нет, то лучше приложить какие-то усилия нравственные, моральные, физические, но вернуться туда, где ты действительно нужен.
И, насколько я понимаю, в большинстве случаев ваша героиня возвращается в семью.
Да.
Ну, давайте посмотрим, как это получается. Собственно, например, у той же главной героини повести «Гвинет. Дочь Гермионы». Ведь она была от семьи отторгнута в ситуации, когда семья к ней не была особенно расположена.
В том-то и дело, что семья — это не только место, где к тебе относятся как к чему-то идеальному. Семья — это место, где тебя принимают таким, какой ты есть. И она мечтала, чтобы ее все любили, ценили просто за то, что она вот такая вот идеальная, совершенная. Она хотела, чтобы получать все, ничего не давая взамен. А когда она увидела, какой этот мир, где вот эта семья, в которую она в другую попала, где вот именно все относятся друг к другу, как к чему-то...
Полезному или неполезному.
Да, полезному или неполезному, где каждый одинок, хотя внешне они притворяются семьей. Она поняла, что лучше такая, где могут сказать что-то не то, но потом извиняться, где могут нечаянно обидеть даже, но все равно всегда придут и поддержат в серьезную минуту.
То есть настоящая семья редко бывает идеальной, может быть, и никогда не бывает. Но она именно что настоящая. А могут быть некие красивые союзы, в которые на самом деле есть коллекция одиночеств. А что нужно, чтобы поддержать эту самую настоящую семью? Вы говорите, прикладывать некие усилия. А вот чуть поконкретнее.
Да, тут просто тем, что любить не ограничишься. Семья — это где каждый идет навстречу друг другу, тоже уважая себя. В общем-то, весь мир — большая семья. Вот. Но поскольку каждый из нас обособленен, у каждого создается свой собственный маленький мир с этой семьей. И надо его строить, уважать, ценить, принимать. Надо поддерживать друг друга. Если это сложно, а это часто бывает сложно, то все равно как-то справляться с этим, молиться. Если все совсем уж распадается, такое ведь тоже бывает. Может быть, это просто не ваш мир.
Ну, во всяком случае, вы настраиваете своих читателей на то, что если в семье есть проблема...
Ее нужно решить совместными усилиями.
Да, то ее надо решать. Нужно прилагать какие-то созидательные усилия, чтобы семья не распалась.
Да. Если это не критическая ситуация, когда кто-то один все берет, а другой должен все отдавать. В таких случаях, мне кажется, это как раз неправильный мир семья.
Но...
Это равноправный как бы союз, где оба друг другу дают и берут.
Ну, то, что вы описали, это семья, так как ее советуют строить по современным лекалам, по современным правилам, правилам нашего мира, когда два эгоиста борются друг с другом за власть.
Нет, в том-то и дело, что они не должны ни в коем случае бороться. Когда два эгоиста борются, это уже не семья, это три или два одиночества и пытаются друг другу что-то доказать. Семья в первую очередь строится на ценностях. Что такое семья? Это есть папа, мама, ребенок, вот предположим. Родители дают ребенку заботу, ребенок дает ему любовь. Потом ребенок переносит эту любовь своим детям. То есть это некая преемственность, передача любви от друг друга к друг другу.
Поколение к поколению.
Да.
И, собственно, семья стоит на любви, на заботе и, видимо, в какой-то степени на долге по отношению к друг другу.
Да.
Ну что ж, хорошо, что, в общем, вы исповедуете именно эти ценности. Я рад порекомендовать ваши книги нашим читателям. Ну, а теперь скажите, собственно, вы как писатель, каким видите нравственный идеал? На чем должна стоять жизнь? Вот, собственно, вы сказали, что существует нравственный закон, исходящий от Писания. Ну, теперь... Скажите это с точки зрения практической и повседневной. Как вы видите нравственный идеал?
Он это идеал, что как бы абсолютно, может быть, недостижимый, совершенен, но это позиция человека, при которой он принимает то, что ему посылает мир, как я уже говорила, подставь одну щеку, если ударить по другой, и при этом не отвечает на это злом. То есть нести в себе какое-то уважение даже к тому плохому, что есть. И пытаться преодолевать это и помогать этому плохому стать лучше.
Но это в какой-то степени соответствует понятию смирения.
Да, наверное, так.
Хорошо. А скажите, Полина, а кого из писателей, из крупных литературных величин вы сами любите и кого могли бы рекомендовать нашим слушателям?
Если быть честной, я люблю безумное количество писателей, не все из них достаточно хороши, но вот так вот сходу могу назвать Толкина, «Властелин колец» и «Хоббит». Несмотря на то, что это фэнтези и сказка, в них герои преодолевают тот же путь, что я пытаюсь показать себя в своих историях, и для меня он как некий образец того, как можно сделать и показать вот это преодоление себя, преодоление мира, и то, как можно... через даже не самопожертвование, а просто через дружбу, уважение, любовь, доверие прийти к тому, что мир будет лучше и возвышеннее.
Насколько я понимаю, Толкин был ведь крепко верующим христианином.
Да.
Не православным, католиком, но тем не менее, в общем, христианином, который в середине 20 века пытался привить этому миру постепенно обезбоживающемуся привязанность к Христу.
Да, я тоже как бы знаю об этом. И именно вот эта его христианскость, мне кажется, и делает его немножко на уровень выше, чем большинство книг. Они не несут вот этой нагрузки. А «Властелин колец», он ведет к пониманию, что есть нечто большее, что есть нечто ценное, что есть нечто, то, что будет всегда, и что человек может этому способствовать.
Книга ведет к нравственному совершенствованию на лоне веры. И вот вы говорите, что, скажем, Толкин, я бы сказал, даже не немножко, а сильно выше огромного количества писателей XX века. Даже если они называют себя серьезными писателями, авторами большой литературы, тем не менее, миллионы читают Толкина, чувствуют эту христианскую начинку. В этом смысле, скажите, вот вы хотели бы от современной русской литературы, и фантастики, и не фантастики, и сказки, и не сказки, продолжение этой христианской традиции?
Очень, потому что я пытаюсь как-то это делать, но не уверена, что у меня всегда получается. Мне бы хотелось видеть это в других книгах тоже, потому что чем больше книг, в которых человек преодолевает не то что даже обстоятельства, а самого себя, и преодолевает не ради какого-то бонуса, не ради какой-то плюшки, магии или чего-то, а ради того, чтобы помочь миру, другим. Мне кажется, такие книги показывают, что можно жить не только вот так, как формируется сейчас мировоззрение.
Ну да, по современному, скажем так, корыстному в основе своего мировоззрения. Ну, а вот, допустим, много ли вы это видите в современной литературе? Часто ли это встречается?
Я сконцентрирована больше на фэнтези и должна заметить, что, к сожалению, не очень, потому что это им неинтересно. Большинству читателей и даже писателей это не особо интересно. Им интересен квест, процесс прихождения из точки А в точку Б со множеством приключений. А как говорил Станислав Лем, интересен не то, как герой обладает силой, а то, как он эту силу получает, формирует. И это как раз вот становление героя. А сейчас герои в основном...
Приключенцы.
Приключенцы, да.
Короче говоря, за перипетиями сюжета разговор о вещах вечных, о душе, уходит на второй план, а то и вовсе исчезает из книг.
Просто потому, что это мало кому интересно. Я не знаю, почему так сформировалось, но... Может быть, потому что все считают, что все это и так знают. Может быть, потому что считают, что зачем вообще об этом говорить. Может быть, потому что считают, что это все навязывание, пропаганда. Я не знаю, по какой из этих трех причин, но, к сожалению, складывается вот такая ситуация, где внешнее ставится выше духовного.
Но, может быть, дело в том, что огромное количество людей сейчас приучено смотреть на книгу просто как на предмет развлечения. То есть я хочу отдохнуть, полистаю книжечку. Если писатель старается, как сейчас говорят, напрячь, да? Ну, зачем его читать? Он слишком сложен. Давайте что-нибудь более легонькое, более, как там, квестовое, приключенческое.
Сказки, они на то и сказки, что позволяют немного ввести мораль. Сказки себе ты можешь позволить мораль, а фэнтези уже боятся.
Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок.
Да.
Ну что ж, спасибо большое.
Вам спасибо.
Полина, думаю, что ваше выступление будет интересным и поучительным для наших слушателей. И сейчас мне осталось только вновь обратиться к вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры, сказать вам, что у нас на радио «Радонеж» сегодня была гостья Полина Матыцина. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Вы слишком много значения придаете тому, что о вас думают, что скажут и прочее. Какое значение имеет суд человеческий? Что, если весь мир будет превозносить кого-либо, а Господь скажет ему: «Не знаю тебя»? Что произошло с фарисеями? Так же бесполезно и в себе копаться, да судить себя судом человеческим. Не лучше ли всегда говорить с мытарем: «Боже, милостив будем негрешному»? Игумен Никон Воробьев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Радонеж». Я, Дмитрий Бабич, на общественных началах обозреватель нашего радио. И сегодня мы будем беседовать с писателем Еленой Петровной Чудиновой. Вот так я ее называю, писатель. Как говорила когда-то Марина Цветаева, она очень не любила, когда называли поэтессой.
Я тоже не люблю.
Вот я не ошибся.
Не ошиблись, просто приятно.
Но сегодня у нас необычный формат. Сегодня вместе со мной, обозревателем, ей будут задавать вопросы Маша Ефремова.
Здравствуйте.
И
здравствуйте.
Даша Першина. Они обе ученицы старших классов. Школа номер 548, Центр образования Царицына. Известная такая в Москве школа. Мы подготовились к этой встрече, выполнили свое домашнее задание. Мы прочли прекрасную книгу Елены Петровны, которая вышла сейчас в серии «Школьная библиотека». Это такая серия классики, я бы сказал уже. Книга называется «Лыбедь». Но помимо повести «Лыбедь» о легендарной сестре основателей Киева, да, Кии, Щека и Харива, здесь еще прекрасные рассказы. Рассказ «Прекраса» – это о детстве княгини Ольги. Рассказы «Детские годы Святослава князя», того самого Святослава, который «Иду на вы». Ну и еще два рассказа. Не буду все подробно описывать. Я думаю, что наши слушатели наверняка уже настолько заинтригованы, что уже им не терпится бежать в книжный магазин, покупать эту книгу. Благо, как раз вот эта серия «Школьная библиотека», она очень демократическая по цене. По крайней мере, эти книги на порядок дешевле аналогичных детских изданий.
Но детская литература, знаете, Дмитрий, она вообще держит планку по всем параметрам. То есть вот сейчас мы выпускаем еще одну книгу, и такое трепетное отношение к оформлению, чтобы подобрать хорошего художника, такая тщательная работа редакторов. Просто вот, ну, они помнят, что они детская литература, что они весь век были с нашими школьниками.
Ну, слава богу. Мне хотелось бы задать первый вопрос. Мне вспоминается такая история. Я приехал как журналист «Комсомольской правды» в писательскую организацию, по-моему, города Орла или еще какого-то областного центра, и спросил: ну, как вот со мной могут встретиться писатели? Писатели сегодня есть? И мне застенчиво ответил руководитель организации: сегодня есть, но только детские. И я подумал, вспомнил просто себя, я подумал, что вообще-то мои любимые писатели на всю жизнь, они как бы считаются детские, да, там Роберт Льюис Стивенсон, детский писатель, вроде как.
Хотя
да,
смыслов в нем, а Толкин?
Хотя Толкин абсолютно.
Льюис.
Абсолютно, Клайв Стейпс, Льюис. Поэтому мой первый вопрос Елене Петровне будет вот такой. А есть ли эта грань между детской, там, юношеской литературой и литературой взрослой? Как вот вы ощущаете, что это какие-то разные, не пересекающиеся друг с другом океаны?
Я считаю, что есть только два непересекающихся друг с другом океана. Это литература и нелитература. Все остальное очень условно, потому что, как известно, большинство, вы уже об этом упомянули, большинство классических детских книг, вот вся золотая полка книжная, это книги взрослые, которые очень быстро сделались достоянием детей. Это Фенимор Купер, это Джек Лондон. Угу. И тут, конечно, есть очень важный нюанс. Вот как мы знаем, ну, к сожалению, моя любимая Франция пошла немного по другому пути. Ну, на то были очень печальные причины. А вот английская литература, она такова, что ее можно, вот Диккенс тот же, да, угу, взрослый писатель, ну там же такие глубины есть, которые можно только во взрослом возрасте осознать. Но я помню, как в 11 лет я встретила Новый год, сидя под потолком в чулане, там лампочка была, и впервые открыв Оливера Твиста. То есть какие-то смыслы человек откладывает мысленно про запас, до которых он еще, допустим, не дорос. Другие он воспринимает.
Сразу,
то есть она такая многослойная, эта литература. Вот о чем я, собственно, где прошла нездоровая грань между взрослой и детской литературой, это когда, ну, в основном, конечно, 19 век к этому пошел, это когда стали выволакивать в печать, на книжные страницы, то, что, в общем-то, должно оставаться за кадром. Mm-hmm. То есть литература перестала быть в некой завесе целомудрия, хотя в действительности всегда выше. О каких бы вещах ни говорила литература, некая грань недоговоренности всегда требует и большего мастерства, как бы сильнее действует на воображение. То есть вот в английской литературе, которую всегда давали детям, в отличие, ну, вы же не будете давать детям Золя, правда же?
Да, конечно.
Вот, а Диккенса, пожалуйста, можно. И даже Тикерея, который очень по-своему циничен, очень жесток, но тем не менее он некоторые вещи обходит только намеками. И вот это, мне кажется, грань существенная, и очень хочется, чтобы литература все-таки, ну, надоела уже. Взрослые люди все многое знают.
Копаться, и так. Да. Вот мы как раз с Машей недавно изучали повесть, великую повесть Роберта Льюиса Стивенсона «История доктора Джекила и мистера Хайда». И я обратил внимание Маши на то, что, это еще Набоков даже заметил, мы так и не узнаем, а чем же таким плохим занимается мистер Хайд? Вот он просто плохой, да, он появляется ночью, он сосредоточил в себе все пороки доктора Джекила, но это одна из, я бы так сказал, даже уловок автора, да?
Да,
он нас держит до конца в напряжении, нам хочется узнать, а что же такого злодейского он делает.
А если бы был скучный перечень пороков, вот и до, вот тут он пьянствовал,
да,
тут
он
сквернословил.
Да. Маш, интересно, вот, а может быть, вы какие-то книги вспомните, вот, которые и взрослым, и детям, детские книги со взрослыми смыслами. Вот вы, например, я знаю, вам давал эту книжку, вы прочли «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» Марка Твена. Как вот вам показалось, эта книга совсем детская?
Ну, мне кажется, что нет. Было интересно читать, на самом деле, эту книгу. И там, мне кажется, задействованы такие довольно недетские...
Вопросы.
Да, вопросы.
Мне кажется, вот самый недетский вопрос для меня, он у меня не возникал в детстве. Я читал ее, вот юмор, да, вот смешно, да, американец попал в Средневековье. А потом я подумал, это же пророческое произведение. Он попадает в Средневековье, дает им технику, да, а чем все кончается? Жуткой гражданской войной, потому что он не понимает... не уважает романтизма, да, этих людей. Он говорит, что нет никаких ни великанов, ни рыцарей. Рыцаря он делает людьми бутербродами, да, значит. И в итоге кончается это все ужасом. Он хочет им принести добро, а оно оборачивается во зло. И то, что сейчас происходит в мире, когда США как бы вот влезают в эти средневековые общества...
Тоже делают всех рыцарей людьми бутербродами.
И эта история... повторяется. Правда, Елена Петровна, у меня вот возникает...
Интересный угол зрения, конечно, на эту книгу, но она, на мой взгляд, совершенно для вот возраста наших собеседниц как-то, ну, Вообще, вот такая юмористическая, прозаическая литература, она ведь скучновата. Вот, например, какой-нибудь владетель Баландре, капитан Блад. То есть, ну, как вот, мне, например, вспоминается, что юность хочет высокого. И когда вот я вижу школьную программу современную, где очень такая реалистичная, заземленная, низменная литература, ну, мне как-то не по себе, честно говоря, вот как же? Как же без владетеля Баландре, как же без капитана Блада? И даже реалистичный Джек Лондон, он дает импульс, он дает цель, он дает смысл. Так что сложно, я рада, что Маше было все же интересно читать Янки, но, на мой взгляд, все же там, где Марк Твен поднимается над собой, это книга о Жанне д'Арк.
А, это да.
Вдруг он отбрасывает, как черную шелуху,
весь свой юмор.
Весь свой юмор и пишет с пронзительной болью об этой девочке, которая знала, что обречена на страшный подвиг. Потрясающе.
А вы читали эту повесть «Выбить», да? У вас, дорогие мои школьницы, не создалось впечатление, что эта девочка тоже как будто... Вот это интересно, да? Мы же точно не знаем, какого возраста была «Выбить», да? Естественно, летописцы нам этого не оставили.
А вы знаете...
Вам было интересно вот прочитать про себя?
Дмитрий, позвольте, я хочу, чтобы наши гости сами догадались, почему я выбрала, да, действительно, «Выбить». Не известно ничем, кроме своего имени, но это первое имя в нашей истории, в нашей русской истории, это первое имя женщины. Но вот почему «Лыбедь» девочка? Вот ваше предположение.
Давайте. Я могу первое, да, сказать. Маша. Перед интервью я как раз читала, ну, кроме книги, какие-то сайты, и было такое мнение, что так как столицу Руси переносили, и был Киев, столица, и потом стала вот Москва.
Питер, потом опять Москва, ну, да?
Я имею в виду вот именно про Москву. И так как, когда уже стала столица Москва, соответственно, она... Не могу найти слов, в общем, так как она молодая, и выбить тоже молодая, типа вот к этому соотношению.
Новый город, молодая, да, девочка. Даша, ваша версия есть у вас?
Ну, я думаю, что... Сильная девочка — это всегда очень интересно, и это красиво. Я думаю, что город, которым правит такая юная, но все же сильная духом девушка,
княжна,
девочка,
да,
княжна, это исторически важный город, потому что эта девочка, она на многое способна, и, прочитав повесть, сразу создалось впечатление, какая сила может быть в княжне, в такой маленькой...
А вот скажите, вам не напомнило немножко Пеппи «Длинный чулок»? Мы знаем, да, по сюжету Астрид Лингрен, она обладает невероятными физическими силами, да? То есть, когда нападают какие-то грабители, по-моему, да? Она кидает их на шкаф.
Лыбедь никого не кидает.
Но она ездит, на волке, да?
Ну, так это ж сил не надо.
Ну, да.
Волк дружелюбный.
Она ездит на волке, и она, мне кажется, имеет какую-то особую связь с природой, которую имеют, может быть, только дети на каком-то уровне.
Или юные народы.
Да, или юные
народы.
Это
тоже вид невинности. Юный народ связан с природой, растворен в ней, потом, по мере развития цивилизации, это утрачивается, и утрачивается навсегда. Поэтому немножко смешны современные язычники. Вот «Лыбедь» не смешна, потому что видно, что это заря человечества, заря русского народа. И, ну, что смешного... Вот они как дети, играющие в игрушки. Но вот когда взрослые дяди отращивают бороды, надевают вышитые рубахи и начинают там плясать вокруг какого-нибудь перуна,
костра,
ну,
да,
это же то же самое, что взрослый дядя сел играть в кубики, да, и говорит, вот, у меня
причем
тут будет дом.
Причем с другим взрослым дядей, да? Не с
да,
детьми,
с другим, а с вот именно, дядей. С другим взрослым дядей. Вот, а на самом деле относительно возраста лыбеди, ну, тут обе наши гости угадали правильно, но вот только Маша немножко это увязала с Москвой. С Москвой это еще не совсем увязывается, потому что это задолго до Москвы. Это полянские, как вы знаете, вероятно, из истории племена, которые жили вот по Днепру, по Роси. И мысль-то очень простая. Юный народ, юная лыбедь.
Да.
Потому что меня как-то в свое время поразил вот этот памятник в Киеве. где лебедь и братья. Угу. Вот и там это такая вполне себе небелая девица с мощными такими формами округлыми, такая рослая. Ну, неинтересно. А вот юность, показать юность русского народа через образ ребенка, это мне показалось более обаятельным.
Ну, вот я не знаю, какие впечатления у наших юных собеседниц, а я подумал, вот я бы, наверное, не решился написать о лебеде как о девочке, потому что передо мной вставал бы этот памятник, вставал бы вообще какой-то стереотип, да? Ну, вот есть какие-то образы, да, вот стереотипные с детства. А тот-то, тот-то там, вот Илья Муромец, он с бородой, да? И он обязательно дебелый такой, да, значит, и почему-то мне всегда казался темноволосым, вот. А здесь вы бросаете какой-то вызов стереотипам, а моя лебедь будет вот такая.
Ну, вот. Она вырастет рано или поздно.
Конечно, вырастет, да.
И страна вырастет, и Киев вырастет, потому что там же вот это вот было необыкновенно приятно рисовать Киев, у которого столько-то очагов. И вот они думают, что это большой город, но это же деревня.
Да.
Это же деревня, из которой, в общем-то, потом пойдет Киевская Русь.
А вот мне даже хотелось бы наших гостей спросить. Вы заметили, у Елены Петровны потрясающие имена у персонажей, да? Воин Рябень, да, плохой.
Плохой,
да. Значит, Кларот имя, да. Часть из них явно славянские, да, древнерусские. А часть из них явно скандинавские, да? Тут упоминаются и уже в повести про юность княгини Ольги, да, Свенельд.
А, это уже немножко вот. Другое, потому что в лебеди нету скандинавских имен, это еще до, того,
всех
как
этих самых, да.
Появились скандинавы у
вот,
нас.
Но мне интересно, тоже, Елена Петровна, откуда вы это берете? Как вам это удается? Потому что я вспоминаю, ведь на самом деле из летописи это дошла повесть временных лет, и, по-моему, еще, ну, может, 2-3 документа, да? И очевидно, что авторы этих повестей, они уже христиане, они мало уделяют внимания этим язычникам с их непонятными именами. Ну, есть вот этот древлянский князь Мал, да?
Ну,
вот.
Да.
Но он даже какой-то неинтересный, у вас интереснее имена. Люд, Нездива, да, значит. Как вы их находили? И долго ли вы их находили? Или это было вот такое просто вот озарение, а вот назову его Лютом, Нездивой, да, или назову его там Рыжим, назову его... Или это вот у вас сначала рисовался герой, а потом вы ему находили имя?
Я придумывала и даже советовалась с друзьями. Я помню, на Фейсбуке обсуждала, какое бы имя придумать злодею. А? Очень смешно было. Все
Почему
веселились. Рябель? Ну, просто вот так вот получилось. Вероятно, он Рябой.
Рябой.
А вот этот Дулеп тоже фигурирует.
А Дулеп — это племена. Одно из племен древнерусских, которое погибло. И он по названию, ну, это мы часто встречаем, что человек на новом месте называется не личным именем, а именем своего племени. Он один.
Конечно,
такой.
Да.
Вот он Дулеп.
А, понятно. Вам видите, как интересно? Это как раз тот случай, когда ребенок это, конечно, перелистнет, а вот автор примечаний, он, наверное, полезет в название племен и найдет там все это. А скажите мне, а вот у вас какие любимые, вы можете вспомнить любимые имена из этих повестей, Елена Петровна? Какое вам больше всего понравилось? Маша?
Волок интересный. Мне очень понравилось в плане, что он со шкуры ведь, да?
Да.
Волка. Очень было интересно.
Но то он есть... немножко в волка превращается,
да,
как?
Да, да.
А вот вы еще не читали, вероятно, но прочтете. Наше величайшее произведение нашей литературы — «Слово о полку Игореве».
Читали.
А, уже читали? Так да. Откуда же у меня взялся волок? С какого персонажа?
Так.
Вспоминайте,
уже
вспоминайте.
Я к стыду своему не могу ничего вспомнить, кроме как Зигзицию по Дунаю, но там никакого волока не было.
А князь Всеслав, людям судяше, а князем грады рядяше, а сам в ночь волком рыскаше. Из Киева до рыскаша до куртьму тараканя, великому Хорсове путь пресекаше, тому в Полоцке позвонишь за утреннюю рано у святые Софии в колоколы, а он в Киеве звон слыша. Аще вещи душа в борзе теле, но часто в беды страдаша. Тому вещи и баян, и первое — припев к усмысленной рече. «Ни хитру, ни горазду, ни птицу горазду, суда Божия не минути».
Прекрасно. Вот это так. Было прекрасно.
И это нужно будет внести в примечание.
В одном месте спуталась к своему стыду, но вообще я слово о полку знаю наизусть все. Потому что это такое величайшее произведение, это колыбель нашей литературы. Как в каждой стране есть своя вот такая вот первая вещь. Во Франции это песня о Роланде, в Испании это песня Сидия, в Англии, поскольку там немножко сложно было с французским и английским языком взаимодействовать, то чуть позже, чем у французов, но это кентерберийские рассказы, то есть Чосера. Джеффри Чосера. Вот, то есть с чего-то литература начинается. И, вот,
и в ней, как в таком, ну, я не знаю, в миниатюре уже мы видим черты будущей большой литературы в этом маленьком произведении небольшом. Но вы знаете, то, что вы сейчас процитировали, мне хочется взять этот звукоряд, просто записать его и пускать его на уроках. Знаете для чего? Чтобы объяснять школьникам, как все-таки велики были Кирилл и Мефодий, которые славянам дали буквы отдельные для шипящих звуков.
А да, безусловно.
Вот, потому что я сам, когда записываю польскую речь, я, когда я тороплюсь, я записываю ее кириллицей. Да, потому что с латиницы букву «Ш» мне надо писать двумя буквами «С», «З», да? Буква «Ч», соответственно, то, что по-английски «С», «З».
Ну, по-французски моя фамилия вообще начинается с трех согласных букв.
«ТЦХ».
«ТЦХ».
Вот, а Кирилл и Мефодий, чем они велики, чем они вот именно приспособили эту азбуку для славян, для шипящих звуков есть отдельные буквы, и мы их сейчас услышали, эти звуки, так как они звучали в те времена, в изначальные времена.
Вот, ну, возвращаясь к нашей древнерусской теме, надеюсь, вы теперь вспомнили эту удивительную историю про Всеслава Брячеславича Полоцкого. Когда мне было 17 лет, он меня совершенно заворожил. Этот князь-оборотень, я про него написала рассказ, очень неумелый, конечно. Но, тем не менее, что вот он там учится, что вот он, с одной стороны, он уже крещен, с другой стороны, в нем еще столько вот этого язычества, что ну, вот он то и дело вот волком поскачет, ну, никак не может, опять не удержался. Вот, но в действительности это очень интересная биография. Вообще, меня вот все-таки поражает, как, если я думаю, вы обратили внимание, вот мы об этом можем немножко сказать, сколько интереснейших сюжетов в нашей русской истории содержится. Вот, вы помните про Рогнеду, да. Как ее маленький сын защищает? Удивительная же история.
И как Владимир меняется. Он же до принятия христианства, князь Владимир, очень жесток. Да? Так же, как в вашей книге происходит это чудесное преображение Ольги. Она возвращается после крещения из Константинополя и говорит, я теперь не Ольга, я теперь Елена. Ольга была другая.
Это всегда мистический символ смены имени. Это известно.
Смены характера.
Когда человек меняет имя, он меняет судьбу. Я знаю даже в жизни такие имена. Некоторые люди, принимая крещение, нарочно брали не то имя, которое могли бы записать. Угу. Не паспортное, хотя оно вполне было и даже и христианское. Но вот людям хотелось действительно с нового имени начать свою жизнь.
Ну, интересно то, что вы в вашей книге вы нигде не отходите от канвы, изложенной в «Повести временных лет». Вы не путаете детей, как это часто делают авторы современной детской литературы, которые берут греческие мифы, и там все, от греческого мифа ничего не остается. Возникает какая-то такая голливудская история. У вас все идет по канве, но при этом на эту канву вы нанизываете потрясающие приключения, да, которые в том-то и прелесть, что если ребенок, скажем, в плохо прочел учебник истории, будет рассказывать учителю по этой книге, он все равно, мне кажется, может получить как минимум 4, потому что учитель скажет, что ты нафантазировала, но вообще-то вот здесь так и было. У вас была эта мысль, когда вы работали над этой книгой? Вы чувствовали себя немножечко связанной, ну, ответственностью, что ли, перед вот этой историей, о которой мы знаем очень мало из очень немногих источников?
А нет, мне хотелось передать, конечно, нашу прекрасную историю достоверности, но это не связанность, это наоборот свобода, потому что история удивительно интересна. Да, действительно, мне кажется, что когда ребенок прочтет, что Изяслав маленький защищает свою мать Рогнеду, то потом вот будет такая подсказка: защитил Рогнеду, Рогнеда одна из жен Владимира, а Владимир, значит, был многократно женат. А на Рогнеде он как-то нехорошо женился, раз Рогнеда таила на его обиду. Ах, вот оно что, да, он убил ее родственников. То есть, конечно, какую-то подсказку мне очень хотелось давать, но это был своего рода азарт.
Ну, Рогнеда, между прочим, вот, Даша, вы интересуетесь Белоруссией, Рогнеда, с точки зрения белорусов, это их княжна, да, поскольку там, по-моему, происходят все эти события.
Полоцк.
Да, Полоцк. Поэтому я, наверное, вас, Даша, попрошу прочесть вот эту концовку прекрасную рассказа «Прекраса», как раз вот это преображение Ольги.
«Как так?» Мальчик растерялся. Княгиня Ольга поклонялась Ворогу, Перуну, Дождьбогу, Макоши да Хорсу с Вересом. Княгиня же Елена узнала истинного Бога и приняла святое крещение во имя Христа. Княгиня Ольга была жестока. Княгиня Елена будет милосердна. Идем теперь в терем, Святослав. Расскажи, как ты тут княжил без меня?»
Какое у вас впечатление? Даже, по-моему, музыка этих имен окрашивает этот абзац в какое-то особенное, не знаю, сияние, что ли. Или это мое субъективное впечатление, Маша?
Ну да, я с вами согласна.
Ну, Дмитрий, давайте все-таки у нас уже, насколько я понимаю, поджимает время. Угу. Давайте нашим гостям предоставим по собственному вопросу.
Пожалуйста.
Может быть, им хочется,
да,
что-нибудь,
конечно,
спросить.
Конечно, пожалуйста. Даша первая.
Я спрошу, почему все-таки именно Ольга? То есть мне было интересно, когда я только начала читать, было интересно вот само создание этого образа. Почему? Из каких истоков вы отходили, чтобы начинать описывать именно Ольгу?
Спасибо, Даша. Ну, вы знаете, когда размышляешь о древнем периоде нашей истории, Ольга – это фигура, мимо которой просто невозможно пройти, потому что сколько она в себе таит и загадок, и интересных сюжетов, вот это вот, начиная с того, как же они познакомились на самом деле с князем Игорем, и почему она была так жестока с древлянами, ее преображение чудесное, ее трагедия, что сына своего она не смогла преобразить, героического, прекрасного Святослава. Она не смогла научить. Вот я тут, если вы заметили, пыталась найти к этому загадку, и вот я это предположила, что потому что Святослав считал, что отец был слишком добр, и он будет более суров.
А сама Ольга себя винит, говорит, он слишком много жестокости видел, да, с моей стороны в детстве,
да, конечно,
поэтому он не стал
детстве
христианином.
Вот, и Ольга в результате воспитывает христианином внука. Но какая боль, какое страдание, что сыну, самому близкому человеку, она не смогла это передать. То есть Ольга в нашей истории это просто, ну, это в каком-то смысле мать нашей истории.
Маша.
Спасибо.
Мне было интересно, можно же задать вопрос не только вот по этой,
конечно,
книге?
Конечно.
Мне интересно, какие ваши любимые авторы, возможно, со школьных годов были. Какие авторы вам нравились? Что вам было интересно читать?
Ну, это надо бы, конечно, перечислять долго, значительно больше, чем наш эфир. Но в детстве я очень любила Диккенса. Чуть позже, ну, мой отец был охотник и вообще естественник, поэтому он меня приучил к Аксакову. «Детские годы Багрова внука» — это потрясающая русская книга о детстве, классическом детстве русского ребенка. Вот «Детские годы Багрова внука» очень я любила. Ну, естественно, если говорить о том, что сейчас, то, конечно, мне необычайно близок Честертон. Это величайший мыслитель христианский и великий писатель, безусловно. Ну и вообще вот вся вот эта плеяда Льюис, Толкин, конечно, Льюис больше, Толкин меньше, но так вообще даже весьма трудно перечислить. Я очень люблю графа Алексея Константиновича Толстого, его «Князя Серебряного». Вот это вот такой Русью пахнет, безусловно. У нас мало таких, потому что наша литература как-то в XIX веке слишком ушла в реализм.
Здоровый писатель.
А он удивительно здоровый писатель. Ну, конечно, я его поэзию очень люблю, в том числе баллады о русской истории. Вот очень советую прочесть. Они прекрасные. Его шаловливые стихи тоже люблю, они очень веселые. В частности, «История государства российского» очень смешная, иногда так с горькой улыбкой, но все равно какая-то необыкновенно светлая.
А современных каких-то юношеских писателей российских вы бы выделили?
А знаете, я еще не готова ответить на этот вопрос. Я заняла позицию наблюдателя.
Правильно. Но мне кажется, нам всем, и вам, наши дорогие слушатели, наши дорогие братья и сестры, нам всем повезло. Мы все, кто-то вживую, кто-то по радио, нам всем повезло, что мы оказались в этой студии вместе с Еленой Петровной, с ее чудесной книгой. Писательское ремесло, о нем правильно говорят, что оно одинокое, но, наверное, самый сладкий плод – это когда вот одиночество кончилось, и начался отзыв. Начался отзыв. А особенно дорогого стоит, конечно, отзыв от юного читателя. Поэтому, я думаю, мы все должны Елену Петровну поздравить и с этой книгой, пожелать ей новых книг. Тут, слава богу, пишется, сколько у нее всяких планов. Не буду говорить, пусть люди покупают книгу «Повесть выбить» Елены Чудиновой в серии «Школьная библиотека» и читают. На этом нашу программу заканчиваем. В студии был я, обозреватель Дмитрий Бабич. Вопросы задавали вместе со мной Маша Ефремова и Даша Першина. А беседовали мы с писателем Еленой Петровной Чудиновой. Всего вам доброго, храни вас Бог.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Смерть невыносим твой зрак, душа метется в иступлении, предчувствуя кромешный мрак, и тщетно молит, дай мгновенье. Увы, мгновенье не дано, последний вдох, последний выдох, во смерть кому не суждено оставить все свои обиды и побрести куда-куда, навстречу пламени или стуже, и велий плач, и теснота обымут трепетную душу, и злые бесове тесня несут грехов рукописанье. О Боже, сохрани меня, дай пред кончиной покаянье. Когда безжалостной рукой смерть не подаст и мне мгновенья, пусть со святыми упокой мне пропоют не в осужденье.